Итак, значит, форма образования внутри Алис. Сначала поговорим, значит, о процессах общих, как эти процессы протекают в глобальном масштабе. Значит, каждое космическое существо, и Алис в том числе, порождает внутри себя свои специфические формы жизни. Причем начинается это практически с самого начала, с момента рождения космического существа. И все эти процессы формообразования подчиняются определенным законам, существуют определенные закономерности. Космические существа проходят определенные циклы развития. Значит, но при этом каждое космическое существо имеет как бы свой внутренний план развития, свои какие-то, значит, свою карму, свои установки, свой материал, имеет свободу воли, имеет, значит, вот свое планетарное сознание, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. Я сейчас просто конспективно повторяю то, что я уже много раз говорила, чтобы у нас это все, так сказать, было тут вот, присутствовало. Значит, существо, космическое существо разворачивает, значит, эволюционный процесс внутри себя, значит, строит свои внутренние слои, внутренние пространства, порождает внутри себя разнообразные существа, которые являются и субъектами эволюции, и объектами эволюции, то есть и активно участвуют в эволюционном процессе, и сами эволюционируют. Значит, но при этом все это, значит, развитие космического существа происходит, как тоже мы много раз говорили, не в замкнутом каком-то неподвижном пространстве, а все это происходит в рамках другой, более общей целостности. Ну, в частности, эволюция Алис проходит внутри Солнечной системы и внутри галактики. Поэтому, соответственно, значит, эволюция Алис так или иначе должна быть соотнесена с развитием Солнечной системы, с развитием галактики. И, соответственно, значит, эволюционные законы тоже каким-то образом между собой должны соотноситься. Значит, кроме того, значит, ну, если говорить уже об Алис конкретно, значит, Алис, пользуя, как другие космические существа, значит, она в процессе своей эволюции использует определенный материал и вещество физического плана, и более тонкий материал, который уже наработан в Солнечной системе или нарабатывается по ходу эволюции самой Солнечной системы. И, кроме того, Алис пользуется определенным набором формообразующих принципов, которые, значит, вот в Солнечной системе тоже заданы. Это вот то, что Алис берет как бы из более общего целого. Кроме того, значит, да, дальше в процессе эволюции существо нарабатывает, космическое существо нарабатывает свои внутренние формообразующие принципы, организует структуры своего материала, опять же, тонкого и плотного, и как бы вот уже идут определенные процессы внутри, значит, нее. В эволюции Алис очень большую роль играет, как опять же я в прошлый раз говорила, ее подсознание, ее подсознательный опыт. То есть то, что она принесла в Солнечную систему из прошлых своих воплощений, и то, что она унаследовала от своих родителей из предыдущей системы, где она воплощалась в прошлый раз. Ну, предыдущее, у Алис, значит, не первое воплощение в данный, значит, вот в данный конкретный момент. Я сейчас очень так коротенько на этом остановлюсь. Значит, в прошлый раз Алис воплощалась в другой части галактики, в этой же галактике, в которой и сейчас, но совершенно в другой ее части. И воплощалась она в структуре звездной, тоже планетой, то есть 12-качественным существом, но воплощалась она в системе двойной звезды. Эта двойная звезда, она состояла из двух космических существ женского и мужского пола, условно говоря, и это были космические родители Алис. То есть вот она родилась у своих родителей и проходила свою эволюцию в этой системе. Но в силу ряда космических причин, от Алис не зависевших, произошел космический катаклизм, и эта система была разрушена, и Алис из инкарнации, значит, ушла. То есть Алис не завершила свой эволюционный цикл в прошлый раз и развоплотилась. Ну, значит, с определенными наработками и с определенными незавершенными процессами. Значит, отсюда следуют многие кармические предрасположенности Алис. Ну, по крайней мере, вот то, о чем мы можем судить, то, что нам как-то вот так вот открыто, да и то я как бы только некоторые сейчас перечислю. Ну, то, что касается вот нашей сегодняшней темы, прежде всего. Значит, ну, во-первых, значит, для нас важно то, что предыдущая инкарнация завершилась катастрофически, и катастрофа произошла примерно на середине жизненного пути. Значит, это означало, что, во-первых, планета воплотится достаточно быстро, и она уже не сможет воплотиться в семье своих приемных родителей, в семье своих родных родителей, так сказать, а ей придется войти как бы в приемную семью. Вот Солнце, оно как раз такая звезда. Солнце, оно андрогинно, то есть оно двуполо. Значит, и само по себе оно не порождает космических существ. Оно их принимает и дает им возможность. Это как бы приемные дети его. Все планеты Солнечной системы – это приемные дети Солнца. Значит, но, тем не менее, они, значит, живут единой семьей. И, значит, просто те космические существа, которым по их кармической предрасположенности вот как раз годится та обстановка, которую Солнце создает вокруг себя, то, что в Солнечной системе, законы, которые в Солнечной системе действуют, тот материал, который в Солнечной системе действует, нарабатывается. Значит, эти космические существа уходят в воплощение в Солнечной системе и там начинают, значит, свое существование. Значит, теперь, что касается прошлого воплощения Алис. Значит, я уже сказала, что она примерно до половины жизненного пути дошла, то есть наработала достаточно большой опыт познания, то есть путь познания прошла примерно до половины, опыт был набран очень большой, и началась запись этого опыта, но обработать сознание полностью, весь этот опыт, она не успела. Поэтому в текущем воплощении как вот весь этот опыт, как-то ею переваренный в промежутке между воплощениями, этот опыт весь оказался, значит, в ее подсознании, и из подсознания постепенно всплывает, и она как бы уже на новом материале, в новой системе, в новой структуре, она этот опыт продолжает реализовывать и, значит, использовать. И в конечном счете она должна его, то есть она должна его сперва актуализировать, то есть опять проявить, и затем уже, значит, осознать, ну, если на этот раз, хотелось бы надеяться, ее эволюция завершится нормально, то, значит, в конце концов произойдет осознание этого опыта, и все встанет на свои места. Значит, вот отсюда такой огромный удельный вес планетарного подсознания, ну и у нас с вами подсознание нашего индивидуального. Значит, третий момент, который отсюда следует, он состоит в том, что у Алис как бы сложилось такое, ну, можно сказать, впечатление, если так можно о космическом существе сказать, что при воплощении необходимо иметь обязательно опору, причем опору такую по очень многим параметрам, на физический план. Поэтому, значит, подсознательно у Алис вот это вот было акцент на физическом плане, она для себя делала. И с этим связана и ее роль в Солнечной системе. Об этом мы в прошлый раз говорили, что Алис в Солнечной системе выполняет функцию работы с материалом физического плана в очень большом объеме. Значит, это тоже унаследовано ею из прошлого воплощения. Ну и, кроме того, поскольку в прошлом воплощении она уже успела довольно много освоить, довольно много способов познания попробовать, у нее, войдя в это воплощение, она имела большую степень внутренней свободы, творческой свободы. Потому что, как правило, когда планета, ну, космическое существо воплощается совсем в первый раз, оно еще, ну, даже по аналогии с человеком, в общем-то, оно мало знает, что вокруг происходит, имеет мало опыта, и поэтому как бы не очень стремится к свободе, как бы сначала вот освоить, как и что, где устроено, и потом уже как-то вот начинать разворачивать свои собственные программы. А Алис же с самого начала была настроена, подсознательно это было ощущение, что надо продолжать начатое, было ощущение уже некогда набранного большого опыта, так субъективно, если говорить. Вот. Поэтому она в творчестве своем чувствовала себя очень свободно, и свободой этой очень широко пользовалась. Значит, прежде всего, Алис, воплотившись в Солнечной системе, начала очень активно набирать материал, из которого она должна была потом строить свои тела. И плотные тела, и физическое тело, и тонкие тела. Причем материал Алис тоже набирала разный. Не только первичный, потому что Солнечная система уже к тому времени имела достаточно большой возраст, и внутри Солнечной системы был не только как бы вот первый материал, не только первые элементы вещества и материала более тонкого, но и был материал уже структурированный либо другими космическими существами, либо Солнечной системой как целым. Значит, и Алис, собственно говоря, вот пробовала разный материал и набирала его в достаточно большом объеме. И достаточно быстро ей оказалось уже мало тех формообразующих принципов, которые ей в Солнечной системе как бы были открыты по закону, которыми она, так сказать, так или иначе, могла свободно пользоваться. Она стала, значит, пробовать разные комбинации этих формообразующих принципов. Она начала создавать новые формообразующие принципы уже внутренние, внутри себя, структурировать материал. И как бы очень широкий поиск стала вести других возможностей формообразования. Ну вот к этому ее двигало и стремление к творчеству, которое очень было у нее сильно, и, значит, прошлый опыт, который побуждал ее, значит, расширять свое познание. Значит, и вот такое вот состояние, значит, у Алис было к тому моменту, когда произошла космическая катастрофа в Солнечной системе, космическая катастрофа, связанная с Прозерпиной. Но к Прозерпине у Алис был вообще очень большой интерес изначально. Это была та планета, которая, во-первых, ей очень сильно напоминала ее, можно сказать, родительницу, ну, по каким-то там свойствам, по энергиям, наверное, как-то. Значит, с другой стороны, Прозерпина осваивала очень большой диапазон материала, очень большой диапазон энергии. У Прозерпины был очень большой набор разнообразных слоев. И для Алис это тоже было очень привлекательно, потому что тоже как бы она перед собой такие задачи ставила. Ну и Прозерпина со своей стороны как бы тоже была в каких-то взаимообменах с Алис заинтересована, потому что, значит, Алис развивала физический план, а это было как раз то, чего Прозерпине очень сильно не хватало. У нее физический план был развит слабо, и именно, то есть на физическом плане уровень, степень организации материала, уровень структурирования материала был невысок. И плотные, и более плотные, более тонкие слои соединялись между собой через структуры, ну, скажем так, аналогичные тому самому пятому слою, о котором мы с вами все время говорим. Значит, а он, в общем-то, конечно, не такой плотный и не такой устойчивый, как физический слой. Значит, ну вот в результате произошла, значит, не в результате, вернее, произошла катастрофа в силу ряда причин. Но те, кто читал аноповские книжки, или вот Миша тоже излагает всю эту историю, там на Алис возлагается основная вина за то, что так вот произошло. На самом деле, когда мы говорим о космических существах, вина или не вина, как и что, это вообще просто совершенно неуместная постановка вопроса. Так вопрос ставить нельзя, потому что, ну, не говоря уже о том, что не нам судить, если честно говорить, знаете, и не нам давать рекомендации, и не нам оценивать. Тут как надо соотносить, как бы, вот, кто мы и кто космические существа. Поэтому, кстати, ну, уж я сейчас, извините, я отвлекусь, просто чтобы мне больше к этому вопросу не возвращаться. Вот меня все время очень сильно напрягало и вот в аноповских книгах, и в том материале, который сейчас Миша дает, меня очень сильно напрягало их отношение к Алис. Вот кто читал «Стучащему да откроется», понимают, о чем я говорю, или кто слушал Мишины лекции, понимают, о чем я говорю. То есть, знаете, то есть так вот, Алис то неправильно сделала, Алис это неправильно сделала, Алис виновата, Алис такая, Алис сякая. Знаете, то есть на меня это производит впечатление совершенно удручающее, потому что это, когда у человека такое отношение, это свидетельствует прежде всего о том, что у него он в принципе не способен соотнести масштаб себя самого и масштаб того космического существа, ну, то есть того существа, о котором он пишет. Понимаете? То есть, если говорить таким языком эзотерическим, это вот самая классическая профанация, когда, то есть, сакральное сводится до уровня обычного такого вот бытового представления. Знаете, и вот это вот, ну, собственно, это мы с Мишей поссорились, если можно так сказать, когда я ему как бы попыталась вот этот момент, значит, обозначить, что нельзя так делать. Вот, что, ну, не нам писать методические пособия для Алис, как ей со своей бромфатурой управляться. Понимаете? Вот. Значит, так что, вот, поэтому, вот, да, ну, это к слову, просто, чтобы потом больше к этому вопросу не возвращаться. Ну и тот же самый стиль был у Аноповой, что тоже, в общем, конечно, мне всегда было очень неприятно. Так, значит, да, так мы, значит, вот на ситуации с Прозерпиной, значит, остановились. Значит, когда произошла катастрофа с Прозерпиной, то есть эта планета, как вы помните, была разорвана на несколько частей. Значит, и различные ее части распределились по Солнечной системе в разных местах. Значит, ну, часть физического тела стала вращаться вокруг Солнца самостоятельно, как Меркурий. Часть физического тела, значит, присоединилась к Земле в качестве, значит, нашей Луны. Несколько крупных астероидов к Юпитеру, в качестве спутников Юпитера, стали функционировать. Ну, а большая часть физических обломков, значит, образовали тот самый пояс астероидов, который между Марсом и Юпитером находится. А тонкие тела Прозерпины, значит, распределились по Солнечной системе. То есть, на самом деле, Прозерпина практически утратила, по крайней мере, на некоторое время, возможность эволюционировать как индивидуум, как самостоятельное космическое существо. И она, как бы, отдельные этапы ее эволюции, какие-то недоработанные ею программы, стали, значит, дорабатываться либо в пределах других космических существ, вот в частности Земли и Юпитера, а какие-то стали дорабатываться, как бы доделываться, материал доструктурироваться, просто в рамках Солнечной системы как единого целого. Ну, Прозерпина уже была в достаточно зрелом возрасте, так сказать, когда это с ней произошло. То есть ее эволюционная, она уже как бы больше половины своего эволюционного пути прошла к моменту, когда вот эта неприятность произошла. Так вот, Алис, помимо, значит, существенного фрагмента физического тела Прозерпины, Алис досталось несколько крупных фрагментов ее тонких тел. В частности, ей достался один из наиболее плотных фрагментов Прозерпины. Ну, это то, что мы условно называем Лилит. Это очень крупный фрагмент эфирного тела, ну, практически самый, наверное, одна из самых плотных частей ее эфирного тела Прозерпины. Собственно говоря, именно та часть, где был уже сконденсирован опыт формообразования Прозерпины. Значит, это, с одной стороны, это была именно та часть, которая Алис больше всего интересовала, поскольку Алис, как я уже говорила, в этот момент особенно интересовалась новыми способами формообразования. Значит, но и с другой стороны, самой Прозерпине это давало какую-то возможность, ну, хотя бы как-то, не знаю, дышать немножечко. Они с Алис были очень, у них была большая очень разница в возрасте, поэтому эволюционный процесс Прозерпины, который шел внутри Алис, Прозерпина пока включиться не могла. Уровень проработки материала Алис ей не позволял как-то это участвовать активно, но Алис какую-то считывала с нее информацию, пользовалась какими-то ее формообразующими принципами. То есть, по сути дела, Алис как бы сама это все брала. И еще в пределы Алис был включен, ну, как бы вместе с фрагментом физического тела Луны, был еще включен довольно большой тоже фрагмент тонкого тела Прозерпины. Это при примерно плотности нашего алисовского мутабельного слоя, мутабельного и немного стихийно-статического, на этом примерном уровне, значит, где тоже содержались определенные программы, определенные энергетические структуры, и Алис тоже этим, значит, опытом воспользовалась. Ну и вот именно с помощью Прозерпины Алис начала внутри себя очень активно использовать так называемый фантомный материал, создавать и использовать. Значит, надо сказать, что вообще фантомный материал, значит, используется в Солнечной системе, и, по-видимому, в галактике вообще используется достаточно широко. Чем фантомный материал отличается от обычного, как бы, естественного материала? Я так сейчас вынуждена объяснять на пальцах, потому что это вещи очень сложные, но возможно, что мы в дальнейшем как-то сможем об этом более подробно, более предметно говорить. Ну, он как бы синтетический. Я, пожалуй, на аналогии расскажу. Вот проще всего на физическом плане, скажем, вот есть у нас значит, материалы натуральные, есть у нас материалы синтетические. Вот мы пользуемся либо, значит, вот, скажем, одежда из шерсти, одежда из синтетики. Шерсть – это продукт натуральный. То есть это то, что вот произведено, там, шерсть, лен, там, я не знаю, что-то еще, то, что произведено со самой природой. Значит, синтетические материалы, синтетические вещества, пластмассы, все – это то, что человек синтезировал, сделал специально для каких-то своих определенных целей. То есть это, то есть он специально, не так, как вот природа, то есть то, что произвела природа, это то, что произошло под действием естественных формообразующих факторов. То, что сделано, то, что синтезировано, это, значит, человек, используя законы природы, но как бы более глубокого уровня, значит, человек, используя их в своих целях, он создает новые вещества, новые материалы с такими свойствами, которые ему для этого нужны. То есть человек соединяет, то есть человек вмешивается в процессы формообразования на там, молекулярном, а сейчас уже и на более, уже и на атомарном уровне, и таким образом производит новые виды материала, новые виды вещества для своих каких-то целей. Значит, вот аналогичные процессы, только, естественно, с материалом, уже не с веществом физическим, а с материалом другого то есть, вида. Аналогичные процессы производят космические существа, разные космические существа, внутри себя, вне себя. И для разных целей создается, для разного назначения создается фантомный материал разного качества. И этот фантомный материал и в планетах, в космических существах, и в Солнечной системе как в целом используется достаточно широко. Потому что ну, у него много есть полезных качеств. Ну, скажем, просто элементарно его удобно использовать, например, для сохранения информации, для передачи информации. Для этого создается такой фантомный материал, который, ну, скажем так, устойчив к движению времени, который долго может служить. Ну, так же, как синтетический, как правило, синтетическая одежда служит нам очень долго. Носить ее невозможно. Значит, и вот точно так же, значит, если создаются, опять же, для определенных целей, могут создаваться такие виды фантомного материала, которые просто очень долго сохраняются, например. То есть вот время идет, состояние окружающей среды меняется, а вот это вот, значит, этот материал, значит, ничего ему не делается. Значит, ну и естественно, что если на таком материале записано, на таком носителе записана какая-то информация, то она тоже может сохраняться достаточно долго. Значит, это один вариант, значит, как вот материал, который не подвержен течению времени. Ну, до поры до времени, по крайней мере. Значит, может также быть материал, который служит, который как бы, обладает хорошими проводящими свойствами. Ну, типа того, как вот сейчас, например, уже созданы в физическом плане вещества со сверхпроводимостью. Уже материалы известны, сверхпроводимостью, например. Значит, точно так же из фантомного материала можно, в тех случаях, когда это нужно, для каких-то, опять же, целей, можно, значит, вот делать какие-то специальные проводники. Можно использовать фантомный материал как, ну, скажем, армирующие конструкции, когда для каких-то, значит, сложных построений. То есть, ну, огромное количество можно перечислить назначение фантомного материала. Поэтому как бы сам по себе принцип фантомности, он вполне нормальный, вполне естественный, и ни одна Алис фантомностью пользовалась, и ни одна Прозерпина. Прозерпина фантомностью пользовалась тоже достаточно широко. Значит, причем Алис, надо сказать, что Алис принципом фантомности, ну, в каком-то, по-видимому, может быть, другом виде, но она этот принцип использовала и в прошлом воплощении, в предыдущем своем воплощении, потому что она уже тогда находилась в стадии, я уже говорила, что она уже набрала достаточно много опыта, и она находилась в стадии записывания этого опыта. То есть она уже создавала какие-то специальные структуры, хранилища информации. Ну и, по-видимому, это были некие тоже фантомные образования. Значит, ну, естественно, что когда Алис вот так соединилась с Прозерпиной, она очень активно начала пользоваться ее опытом и начала принцип фантомности использовать очень широко. И, в частности, она стала фантомный материал, прежде всего, она стала его использовать в качестве как бы некоторого коагулянта, то есть в качестве каких-то определенных, как бы с помощью фантомного материала она налаживала определенные механизмы коагуляции внутреннего материала, то есть построение определенных структур, сбора материала с определенными свойствами. Значит, она использовала и строила фантомный материал разной степени плотности, и использовала множество самых разнообразных способов коагуляции. И, в общем-то, Алис, конечно, очень сильно расширила свои возможности формообразования и возможности вообще работы с материалом, возможности построения разных структур и систем. О проблемах я, значит, поговорю потом. Значит, тот фантомный материал, который внутри Алис к настоящему моменту существует, его можно классифицировать по самым разным свойствам. То есть я хочу, чтобы вы понимали, когда мы говорим «фантомный материал», мы все время этот термин употребляем, мы говорим вообще просто о неком типе материала. Его огромное разнообразие видов. Его можно классифицировать, скажем, по плотности. Потому что фантомный материал присутствует практически до самых верхних слоев Алис. Там тоже есть такие тончайшие, ну, практически, может быть, даже незаметные фантомные нити, но они тоже там вот так вот тонко вплетены. По качеству. Ну, основная классификация фантомного материала в нашем контексте, в нашей системе, конечно, идет по 24 качествам. Значит, но наиболее такая крупная классификация и достаточно такая полезная при работе, это классификация по происхождению. Это вот то, что мы, ну вот оно об этом пишет достаточно подробно. Фантомный материал белой луны, это более тонкие виды фантомного материала. Фантомный материал черной луны, фантомный материал черного солнца. Фантомный материал белой луны использовался преимущественно для коагуляции материала верхних слоев надзеркального материала. Фантомный материал черной луны и черного солнца использовался для коагуляции материала подзеркальных слоев плотного материала. Кроме того, Алис умеет взаимодействовать с из фантомного материала могут целые поля фантомного материала могут быть созданы. Ну, самые разные могут быть построения. Значит, и Алис и по фантомным составляющим, тоже по фантомным нитям, по фантомным информационным каналам может взаимодействовать и с другими существами Солнечной системы, и с определенными информационными полями в самой Солнечной системе. То есть там, где фантомность тоже присутствует, Алис наработала себе некоторые такие виды фантомности, которые ей позволяют и внешнее взаимодействие. Значит, таким образом, значит, что... так, сейчас я суммирую, значит, свойства фантомного материала. Значит, чем фантомный материал полезен? Значит, для чего? Что в нем хорошего? Значит, прежде всего, ну, сейчас уже с точки зрения Алис. Значит, он выполняет роль коагулянта материала с заранее заданными свойствами. Значит, второй момент, тоже очень важный. Значит, он во многих случаях фантомный материал позволяет адаптировать внешние воздействия для внутреннего употребления. То есть многие внешние воздействия, которые для Алис по каким-то причинам там слишком резкие или как бы преждевременно ей их воспринимать, или по каким-то причинам, как она хочет по-другому это все устроить. Значит, вот с помощью фантомных построений Алис адаптирует эти воздействия для себя, то есть как бы их перестраивает, переструктурирует. Значит, затем фантомный материал служит переходником или позволяет организовывать переходники между различными пространствами и структурами. Между пространствами различной плотности, между структурами различной степени сложности. Ну и очень важное такое свойство, с помощью фантомного материала можно как бы сшивать материалы разной плотности, который по каким-то причинам не соединяется между собой какими-то естественными способами. То есть везде, где не хватает каких-то естественных формообразующих факторов, везде, где какие-то естественные процессы по каким-то причинам не срабатывают, фантомный материал может выполнять такую вот вспомогательную роль. Значит, но с фантомным материалом оказалось, помимо начала, это преимущества, которые были как бы очевидны с самого начала, но оказалось, что с фантомным материалом связано очень много проблем. И прежде всего, значит, первая проблема состоит в том, что у этого материала другой временной цикл. Он искусственно сделанный, он живет по другим законам. Значит, поэтому там, где, значит, материал, скажем так, естественный, материал органичный для Алис, там, где он проходит какой-то цикл своего становления, ну, некое существо, скажем, или пространство, или сущность, созданная из, значит, нормального материала, оно проходит эволюционный цикл, значит, цикл своего развития, и потом этот цикл заканчивает и как бы действует в одном ритме с общими циклами Алис. У фантомного материала, как бы я уже говорила, что он как бы в другом времени живет, и он может как бы, ну, задержаться, скажем так, жить дольше, чем ему, чем надо было бы по программам того пространства или того существа, где этот материал находится. То есть, значит, сбой по времени. Вторая проблема, не менее серьезная, у этого материала как бы немножко другая настройка на энергии сознания. Этот материал по-другому по отношению к энергиям сознания, к элементам сознания организован. И поэтому сбои, и со временем они для Алис стали очень серьезны, связанные с проведением токов сознания. Ну и других токов очень высокой плотности. И третья проблема. Этот материал необходимо уничтожать другими способами. То есть те естественные способы, которыми уничтожается отживший материал внутри Али, они этот материал чаще всего просто не берут. Ну, опять же, вот если брать аналогию с синтетикой, да, вот нормальная, там, скажем, вещь, сделанная из естественных материалов, когда она свое отслужила, ее выкинули, там червячки ее там какие-нибудь, мошки, букашки, бактерии, микробы, значит, они ее через какое-то, ну, обозримый промежуток времени, они эту вещь разлагают до первоэлементов каких-то там, значит, и все более или менее ничего. Значит, синтетические материалы, как мы с вами знаем, их таким образом уничтожить естественным путем практически невозможно. Поэтому, значит, приходится сейчас тем людям и тем странам, которые об экологии заботятся, приходится придумывать специальные способы уничтожения вот этого вот материала синтетического. Ну и аналогичные процессы идут и на тонком плане АЛИС, где, значит, проблема уничтожения фантомного материала, которого накопилось огромное количество, эта проблема стоит очень остро. Вот я сейчас, пожалуй, поговорю, вот пока еще поговорю об этой проблеме, а потом уже мы перейдем к человеку. Значит, проблема уничтожения отжившего материала. Значит, каждый, любой вид материала, который, значит, существует внутри космического существа, он развивается по, значит, определенным законам, то есть действуют механизмы формообразования, и существуют определенные фазы развития этого материала. Существуют, значит, периоды, когда это живое, когда материал способен эволюционировать. Потом, значит, он свою эволюционную задачу выполнил. Значит, эволюция его завершается, и он, условно говоря, умирает. Значит, и вот эта вот проблема уничтожения отжившего мертвого материала, она, естественно, значит, каждым космическим существом, не только космическим существом, так или иначе должна решаться. И внутри каждого космического существа, опять же, действуют определенные механизмы самоочищения. То есть есть тоже некоторые, как вот есть формообразующие принципы, скажем так, есть и определенные форморазрушающие принципы. Значит, и вот из, как бы, сочетания различных принципов, значит, принципов созидательных и принципов разрушительных, значит, вот, значит, и выстраиваются определенные механизмы такого вот самоочищения, такого вот, как бы, круговорота. Значит, естественно, что у АЛИС такие механизмы существуют тоже, и механизмы эти действуют и действовали, ну, достаточно эффективно, хотя бы если сходить из того, что мы до сих пор вот здесь, вот на этой планете существуем, и планета сама жива. Значит, но когда АЛИС начала работать с материалом чужеродным для нее, то вот теми ее механизмами, которые были ей органически присущи, значит, уже с этим справиться было нельзя. Поэтому АЛИС пришлось внутри себя налаживать, как бы, специальные способы, специальные построения, специальные механизмы уборки мусора. И это очень большую проблему. И в основном сложность проблемы была в том, что вот этот фантомный материал служил скрепляющим элементом, вот как я говорила, коагулянтом многих структур. И вот, собственно говоря, вот это та проблема, которая особенно остро стоит сейчас. Вот мы уже сейчас перейдем к, значит, к теперешнему состоянию. Значит, АЛИС в своем эволюционном процессе, естественно, как я уже много раз говорила, значит, действует не в одиночестве. Она постоянно взаимодействует и с Солнечной системой, как с единым целым, и с другими планетами Солнечной системы, и с различными иерархиями Солнечной системы, которые ей всячески помогают и энергетически, и организационно, так сказать. Ну и в свое время несколько раз такой как-то включались искусственные внешние механизмы очистки Алис, когда происходили какие-то очень серьезные катастрофы, серьезные катаклизмы, в результате которых либо происходил большой выброс вовне отработанного материала, либо внутри Алис происходило такое переструктурирование материала, что как бы вот он, она его как-то отгребала в сторону, и он ей на некоторое время переставал мешать. Значит, но в определенный момент понадобилось все-таки вот устроить взаимодействие, непосредственное взаимодействие между верхними слоями тонкими и нижними слоями плотными. Значит, мы с вами опять, значит, говорим о том, что появилось на свет существо, человек, существо, устроенное специальным образом. То есть человек в том виде, значит, еще раз повторяю, много раз уже мы про это говорили, что человек в том виде, в каком он вот создан сейчас, это существо неорганичное для Алис. Это существо, созданное в некотором роде искусственно. Ну и поэтому в создании человека, в структуре человека большую роль играет фантомный материал. Хотя в человеке достаточно... То есть это попытка создания человека, это попытка соединить разные по плотности вещества и состояния, разные по качеству. То есть скоагулировать такое существо, которое как бы вот несло в себе полноту свойств и качеств самой Алис, но в то же время обладало бы достаточно большой устойчивостью. И поэтому, значит, оно должно было быть плотно прикреплено к физическому плану. Значит, я сейчас говорю о человеке только с точки зрения фантомности. Только нас сегодня интересует вот это вот. Фантомность, ну и форма образования. Значит, поэтому, исходя из тех целей, ради которых человек задумывался, в построении его тонких тел участвуют все три вида фантомов. И фантомы тонкие, и фантомы белые, и фантомы черные. И они как бы все соединены воедино, то есть есть как бы у каждого человека есть такая как бы точка сборки. И все это как бы с помощью вот этого вот фантомного материала скоагулирован весь остальной материал тонких тел человека, и все это скреплено с физическим тело. Значит, поэтому, значит, человек, с одной стороны, он сам является продуктом формообразования Алис. Он формообразовался, он обрел форму определенную. То есть он сам построен с использованием фантомного материала и нефантомного материала, причем на всех уровнях плотности. Значит, с другой стороны, человек сам способен активно использовать материал и фантомный, и нефантомный для построения как внутри себя, так и вне себя. То есть человек по идее сам является активным участником процесса формообразования Алис и может вот в этом... Значит, может и действительно и делает очень много, опять же, и фантомного, и нефантомного. Ну, как бы так, если на пальцах основной способ применения фантомного материала, так, очень на пальцах можно сказать, что, значит, для того, чтобы фантомный материал, с помощью фантомного материала что-то создать, нечто, жестко фиксируется определенная пространственная или временная конфигурация. То есть создается плотное клише, матрица, стереотип, архетип, пантакль, как хотите это назовите, или определенная программа действия с фиксированными временными параметрами. Существуют специальные механизмы одушевления таких искусственных построений. То есть либо это искусственное построение, как бы само, когда оно начинает работать, оно как бы само накручивает на себя материал определенным образом, в зависимости, в соответствии с той программой, которая, значит, стоит. Значит, существуют специальные виды энергии, которые поддерживают жизнедеятельность этих построений. То есть вот это вот механизмы фантомного формообразования, они внутри Алис отлажены очень сильно. Ну, кому это интересно в подробностях, как это делается, оно в книге «Сезам, откройся» описала очень подробно, в деталях, по различным зонам, как работает фантомная магия, то есть как происходит формообразование с помощью фантомов. Значит, однако человек способен участвовать в процессе формообразования не только с помощью фантомов. Поскольку в человеке есть и естественный материал, человек способен работать и, так сказать, с естественным натуральным материалом разных слоев, ну, по крайней мере, тех слоев, в которые он вхож, материал которых есть в его телах. Человек способен работать со всеми, как бы, натуральными видами энергии, с естественными энергиями, способен работать с естественными токами. И с фантомными какими-то вариантами, и с нефантомными. Ну и, собственно говоря, и работает. Поэтому, опять, если говорить о целостности, говорить о законном, незаконном, правильном, неправильном, на данный момент, значит, внутри Алис, если так вот общий посмотреть, что, значит, процент использования фантомного материала примерно 30%. И из этих 30% на самом деле определенная часть, ну, мне трудно сказать сколько, наверное, процентов 5-7 фантомного материала используется, ну, скажем так, нормально. То есть вот такого вот материала фантомного, который уже стал противозаконным, который уже должен быть уничтожен, его, в принципе, не так уж сильно много. Больше всего, конечно, фантомного материала на данный момент в человеческих построениях. И это связано с тем, что, во-первых, человек с фантомным материалом работал очень активно, значит, сам себе его содержит, очень много его нарабатывал, очень много механизмов наработки фантомного материала человек придумал, новых, которых даже до тех пор у Алис не было. Значит, с одной стороны. А с другой стороны, когда человек шел в воплощение, человек как принцип человечества начинал воплощаться, в его задачу входило разобраться с фантомным материалом вообще. То есть в его задачу входило тот фантомный материал, который был создан до того, научиться не только из него делать, а научиться его правильно обрабатывать и в том числе научиться его ликвидировать, научиться его убирать. И, конечно, очень много фантомного материала внутри Алис сейчас находится в виде таких огромных мусорных свалок. Вот как сейчас поверхность Земли люди замусорили синтетикой, синтетическими всеми этими вот новыми веществами, которые непонятно с которыми что делают. Точно так же огромное количество фантомного материала находится, он очень плотный, они в самом низу Алис, в плотных слоях Алис. И вот эти вот залежи фантомного материала там, они, конечно, очень наносят большой вред, ну, по разным причинам. Ну, во-первых, потому что просто это мусор, грязь. Но, кроме того, такие вот залежи материала, они экранируют, заваливают собой очень многие источники энергии, источники материала. Какие-то пространства, в которых находится чистый материал, который Алис должна использовать для своего внутреннего творчества. То есть, в общем, эти свалки, конечно же, приносят очень большой вред, большое беспокойство. И теми механизмами, которые внутри Алис существуют, эти свалки, ну, по крайней мере, до последнего времени уничтожить было очень трудно, практически невозможно. Значит, то есть, в принципе, как бы, если количество вот этого мусора превысит какую-то критическую массу, то может произойти очередная катастрофа внутри Алис. Ну, опять же, мы много раз об этом говорили. И на данный момент действительно эта масса уже к критической приближается. Вот. Но, опять же, слава Богу, что Алис не одна в природе существует. И Алис сейчас даются определенные возможности, определенные и новые способы, как форма образования, так и форма уничтожения, и новые энергии, и новые токи. И на данный момент перед Алис в целом и перед человечеством в том числе стоит задача научиться этим всем пользоваться, адаптировать это для внутренних потребностей Алис и научиться этим безопасно пользоваться. И здесь я опять вынуждена поговорить о вот, ну, этих вот новых токах, как мы их так про себя называем, Мишины токи. Значит, в принципе, это действительно определенные токи, определенные энергии, которые способны разлагать материал, и фантомный материал в первую очередь. Но вот то, как это предлагает использовать Миша, и как он это вот уже начал использовать на своих лекциях, это, конечно, совершенно просто неприемлемо, категорически неприемлемо. Мы как раз прошлый учебный год посвятили тому, что пытались найти способы адаптации этих энергий, способы их правильного использования внутри Али. Мы пытались построить определенные, ну, как бы, переходники, какие-то механизмы, которые давали бы возможность этим всем манипулировать. И те, кто занимался в прошлом году у Лены в группе, они очень были довольны, действительно получалось все очень хорошо, работа шла очень эффективно. Значит, но вот в этом году, значит, два произошло события. С одной стороны, значит, Миша с Леной отказались, ну и Лидия Васильевна с ними, значит, отказались от этого способа, то есть не захотели работать таким образом. Но самое главное, что выяснилось, что теперь уже это и не нужно. То есть произошли некие процессы. Возможно, мы, ну, либо мы в них участвовали как-то, либо мы их просто наблюдали. Но произошли такие процессы, которые позволили Алис вот эти внутренние механизмы самоочищения наладить таким образом, что вот этот вот материал мусорный постепенно будет уничтожаться уже внутренними механизмами, как бы уже самой Алис присущие. Вот. Ну и в связи с этим вот та работа, которую пытается делать Миша, она, с одной стороны, уже и не нужна, а с другой стороны, вы знаете, вот я как-то, вот когда я вот думала про все происходящее, у меня по поводу всего этого дела возникла такая аналогия, что, вы знаете, вот когда человек, ну, всю жизнь живет, например, вот около свалки, это огромная какая-нибудь, вот, ну, как вот в Подмосковье там есть свалки, полигоны, да, вот где огромная свалка, там все, чему там полагается быть, со всеми удовольствиями. Естественно, что рано или поздно он эту, ну, либо он как бы сам становится свалочным бомжом, либо, если он более-менее нормальный человек, естественно, что ему это глубоко отвратительно, и ему хочется эту свалку уничтожить. Уничтожить ее, естественно, так, ну, да, можно ее попытаться поджечь, опять же, не горит или очень сильно воняет, и, в общем, ну, противно, короче говоря, вся эта ситуация очень противная. И тогда человек, если ему в руки попадают какие-то более серьезные средства, он может пытаться их использовать, ну, скажем, можно попытаться свалку уничтожить огнеметом, например, да? Можно, например, привезти несколько цистерн там, с серной кислотой, вылить туда, значит, тоже все. То есть можно применять такие радикальные меры. Значит, ну, действительно, значит, может быть, свалку уничтожить и удастся. Значит, но экологический вред вот этого может быть значительно больше, потому что из этого останется, кстати, выжженная земля, на которой ничего уже, кстати, ну, по крайней мере, достаточно долго ничего не сможет вырасти, ничего не сможет образоваться. Не говоря уже о том, что бесконтрольное использование таких вот опасных средств, оно само по себе, так сказать, чревато уже большими проблемами. Поэтому то, что делает Миша, это мне напоминает вот такую вот игру вот, действительно, с огнеметом, с серной кислотой, бегает и пытается что-то такое сделать. Вот. И мне это, конечно же, не нравится. Вот. И ну, по моим ощущениям, ему большого-то вреда наделать не удастся, потому что, ну, слава богу, все-таки, опять же, мы не одни существуем, и не одни мы разумные существа, ну, вот как раз не разумные существа, еще кроме нас есть разумные существа. Поэтому я думаю, что в нужный момент это все будет остановлено, но просто вот, вот мне вот так вот эта картина сейчас представляется. Вот, значит... А те механизмы, которые, значит, я уже сказала, механизмы очистки, которые действуют внутри Алис, это механизмы, связанные с реализацией кармы. Я уже вам про это говорила и на прошлом занятии, и мы об этом с вами будем специально говорить. Я в январе и феврале буду читать курс специально о карме, так что там об этом будет разговор. Так, значит, что же в связи со всем вышеизложенным, значит, требуется от каждого из нас, что мы в этой ситуации, ну, имея в виду, что мы стремимся к самосовершенствованию и прочим, 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 значит, что мы можем делать. Значит, да, прежде всего мы должны понимать, что не ставится задача уничтожить фантомный материал как таковой. Опять же, вот то, что Миша декларирует, это уничтожить вообще все вот нафиг, чтобы вообще его поблизости нет. Значит, это, конечно, совершенно неверно, потому что фантомный материал на данный момент является основой очень многих построений, не только человеческих. На нем очень много держится. Поэтому даже задачу так ставить неправильно. То есть должна происходить постепенная перестройка, то есть постепенная замена. Там, где фантомные, например, какие-то конструкции выступают в роли каких-то внутренних образующих, постепенно должна происходить постепенное замещение. То есть надо строить не механизмы уничтожения как такового, а механизмы плавного перехода, механизмы замещения, механизмы переструктурирования, механизмы, там, скажем, перезаписи, ну, допустим, информация, которая была записана на каких-то носителях, где фантомность присутствовала в большом проценте, большой процент фантомности, значит, перезаписи там, где есть еще живой материал. То есть задача не только в том, чтобы уничтожить мертвый материал отживший, задача не менее важна, чтобы ничего живого не повредить, не уничтожить, чтобы не умертвить лишнее, не умертвить живое. Но, значит, тем не менее, обязательно с этим надо работать. То есть нужно прежде всего упорядочить применение фантомного материала, чтобы оно шло только там, где это необходимо на данный момент, и ликвидировать слишком жесткие формы. Третий принципиально важный момент, может быть, он даже важнее всего, самый главный. Значит, не давать фантомному материалу власти над собой, не давать фантомам владеть человеком, владеть нами, владеть нашим сознанием, владеть нашими проявлениями. А у нас на самом деле, что у нас, скажем, фантомное? Ну, понятно, да? То есть стереотипы мышления. Ну, самое просто, я один вот возьму стресс. Стереотипы мышления, стереотипы желаний, стереотипы выражения чувств, речевые, например, стереотипы. стереотипы поведенческие. Вся наша жизнь построена на стереотипах. Но если сразу все стереотипы убрать, то что? Ничего. Этот человек будет хуже грудного младенца. То есть это надо все постепенно, очень, грамотно перестраивать. Но первый здесь момент, здесь необходимо понять, кто чем, кто кем управляет. То есть ничего плохого как бы в какой-то привычке нету, если ты ею управляешь, если она тобой управляет. Вот это вот дело плохо. Вот. Ну и, конечно же, через именно фантомную нашу часть действуют животные программы, все наши самые глубокие отклонения. Ну и, наконец, у нас существует чисто такое пространство, где фантомность присутствует в чистом виде, в натуральном, где она не сцеплена ни с каким живым веществом. Это наша с вами любимая 13-я зона. Там просто фантомные образования живут в чистом виде. Там живого нету ничего. Поэтому 13-я зона – мир иллюзий, мир соблазнов. 13-я зона, конечно, должна искореняться полностью, целиком и полностью. Вот. Ну, а что касается остальных, значит, мест, где внутри нас фантомность находится, там, как я уже сказала, должна происходить постепенная замена, потому что фантомный материал просто-напросто является связующим материалом всех наших тел. Наше кармическое тело, которое связывает все наши тела, наше кармическое тело, оно в очень большой степени построено из такой специфической формы фантомного материала, который именно вот такого кармического материала. И просто для того, чтобы каждому, то есть тем из нас, кому еще рано прекращать свой информационный цикл, кто еще не закончил свою программу выполнять, тем рано разрушать это кармическое тело. Когда просто все расползется, все тела расползутся, и человек умрет и не сможет даже больше воплощаться, хотя ему, может быть, еще и нужно. Так что, поэтому, значит, с фантомами работать можно, уничтожать их можно, но только осторожно. То есть все надо делать очень точно. Значит, вот. Вот такая вот, значит, у нас с вами ситуация. Значит, теперь для того, чтобы почувствовать вот все эти проблемы, связанные с формообразованием, как с формообразованием общим, так и с формообразованием личным, с формообразованием и с форморазрушением, мы с вами проведем медитацию, и медитировать мы будем на две зоны сразу. Мы будем медитировать с вами на вторую зону, потому что именно вторая зона, качество второй зоны ответственно за формообразование глобальное, и на 16-ю зону, это зона самоутверждение, это зона личности человеческой, и именно в 16-й зоне человек выстраивает самого себя, выстраивает свою личность в соответствии с теми задачами, которые вот перед ним стоят, либо задачи личностные, либо задачи сущностные, но и в этой медитации мы, собственно говоря, как раз, то есть это опять, значит, как бы соединение с целым, да, опять будем смотреть, что нас соединяет с целым, через что, через какие внутренние наши структуры, через какие наши внутренние механизмы, через что, уже вот по отношению к формообразованию, через что мы можем целое слышать, через что мы можем в целом взаимодействовать, и оно может как бы вот воздействовать на нас, и мы на него. То есть вот такую вот, то есть опять вот такая вот как бы общая программа у нас позитивная. Вот, ну и, соответственно, там, где позитив, там, естественно, рядом и негатив, поэтому оно сразу все и высветится, и то, и другое. Ну, во второй и шестнадцатой зон есть такая особенность, вы, наверное, заметили, кто много медитирует, у них очень большое совпадение по токам. Эти качества между собой очень плотно связаны, очень тесно связаны, очень много сходства. Только как бы разные масштаб действий, разные задачи. Собственно, 33 тока из 5 совпадают. Разница только, энергетический рисунок этих зон различается только по двум токам. И я буду давать там, где вот два разных тока, я их буду давать сразу, а остальные токи, значит, будут, я буду говорить просто один ток, он, значит, он присутствует и в той, и в другой зоне. Так, внимание, внимание, внимание. Единица, единица, соок, соок, рон, соок, рон, единица, двойка, соок, рон, тройка, соок, рон, четверка, соок, рон, пятерка, соок, рон, шестерка, соок, рон, семерка, соок, рон, единица, тоон, тоон, двойка, тоон, тройка, тоон, четверка, тоон, пятерка, тоон, шестерка, тоон, семерка, тоон, единица, фер, ао, фер, ао, единица, двойка, фер, ао, тройка, фер, ао, четверка, фер, ао, пятерка, фер, ао, шестерка, фер, ао, семерка, фер, ао, единица, ин, ин, единица, двойка, ин, тройка, ин, четверка, ин, пятерка, ин. Шестерка, ин. Семерка, ин. Остер, остер. Единица, остер. Двойка, остер. Тройка, остер. Четверка, остер. Пятерка, остер. Шестерка, остер. Семерка, остер. Так, и теперь снизу. Семерка, остер. Шестерка, остер. Пятерка, остер. Четверка, остер. Тройка, остер. Двойка, остер. Единица, остер. Семерка, ин. Ин. Шестерка, ин. Пятерка, ин. Четверка, ин. Тройка, ин. Двойка, ин. Единица, ин. Фер, ау. Семерка. Фер, ау. Шестерка. Фер, ау. Пятерка. Фер, ау. Четверка. Фер, ау. Тройка. Фер, ау. Двойка. Фер, ау. Единица. Фер, ау. То, то. Семерка, то. Шестерка, то. Пятерка, то. Четверка, то. Тройка, то. Двойка, то. Единица, то. Сокрон. Семерка, сокрон. Шестерка, сокрон. Пятерка, сокрон. Четверка, сокрон. Тройка, сокрон. Двойка, сокрон. Единица, сокрон. кому трудно потихонечку выходить из медитации. Медитация у нас с вами сегодня замечательная получилась. Просто всем спасибо. Ну, давайте заканчивать потихонечку.